Дорогие друзья, мы продолжаем наше общение, наш такой дружеский разговор об искусстве с Петром Павловичем Осовским. Я думаю, что редко кто сохраняет в себе такой вот творческий порыв, такой вот неравнодушие. Петр Павлович, вот есть такие вот большие циклы, вот, допустим, один из самых таких вот емких – это «Славянство». Много ездили как раз вот и Болгария, и Польша, Чехия, Словакия. Это столько вот через себя пропустить вот этих типажей, культур, языка.
Как ни забавно, но вот проходят годы, и все яснее становится то, что в прошлом было. Все поступки становятся яснее. Почему они произошли? Славянская тема, мне знают, кто помог. ЦК КПСС. Как ни странно. Значит, можно жить было в то время даже... Не то, что нужно. Я сейчас уже прожил тогда, а не сейчас. Сейчас я бы не был художником. Не получилось бы ничего. Сейчас живопись, особенно, очень трудно расти. Она в глубоком кризисе.
Я считаю, нет.
Потому что художники есть, но живописи нет. Она общественно не работает. Она не работает, не формирует душу людей. Ее исключили.
Государство безразлично. Да, шоу.
И шоу, и в искусстве тоже. Искусство – это тоже развлекательное для глаз
такое мероприятие. Мероприятие, событие, да.
Для глаз, а не для души. Потому что ничего глубокого нет, не появляется. И не может появиться. Потому что нет предпосылок. Для этого нужна школа. И ты согласись со мной. Без школы невозможен настоящий русский реализм. Я тебе могу сослаться сам на себя. На цитату из выступления... при получении награды в Кремле, когда Путин мне вручал. Я там сказал, что сейчас обидно, что мы обладаем настоящим золотом. Называется это золото русский реализм. Его сейчас нигде в мире нет, так я и сказал. Россия единственная страна, кто сохранила российское искусство и школу сохранила. Но школа тает тоже, потому что тают педагоги, который должен воспитывать художника. Уже я застал коллектив педагогов, уже ослабевший. Это уже был не Чистяков с его компанией Академии, которая стала Репина, Сурикова, Серова и так далее. А сейчас вообще я не знаю, как наши лицеи, художественные школы бывшие и все остальные учреждения воспитания художников, кто там преподает и что преподает. Я знаю, что в Рязани есть художественная школа, тоже такая, типа училища. Но там тоже начинают уже авангард преподавать.
Да.
А что его преподавать-то? Его надо просто делать, если хочется.
То есть получается, благодаря вот даже какой-то идеологии, так называемой дружбы интернационализма, вы попали и вот в этот славянский мир?
Нет, когда я ходил, вот, ну я же сейчас говорил о функции своей, 10 лет ходил в ЦК, со всякими меня вызывали бесконечно туда. Ну, руководство Союза требовалось это. И мне всегда показывали из окна пейзаж Кремля, который я потом использовал и попросил, когда меня избрали на съезде, в ЦК зашел и нарисовал Кремль, который никто не рисовал, ни русский, ни советский, потому что никого советских не пускали туда. Это здание ЦК КПСС было большое на Куйбышево. И там 4 кордона КГБ, чтобы пройти. И когда киношники завопили, что дайте нам снять тоже эти видео, что Петя рисует, и им сказали, так вы же с машины приедете, а тут кабинет Брежнева, а Петя ходит с чемоданчиком маленьким. Вот и все. Так что вот эти важно, как художник использует то время, которое ему дадено Богом. Можно встать по позиции и уехать за рубеж. И оттуда начинать свою карьеру. Как Эрнестура делал. Так мы называли Эрнеста. Он там вместе был в молодежных выставках. Он тоже с 25-го года моего. Но он был на войне, а я не был. Потому что срочка была. В 44-м году получили. В 43-м тоже. Директор школы привез эвакуацию. 25-й год отсрочка. Поэтому я не попал на войну. А я уже был пострижен. Мы сорвались на фронт. Это была такая тяга. Я сейчас, даже когда говорю, думаю, что вы, наверное, не верите мне. Мы не понимали, что такое смерть, что такое война. Мы поняли одно. Надо идти воевать, и все. И когда нас ржавыми прикладами вышибли, потому что пришел приказ Щеденко о освобождении 25-го года, Они говорят, нас всех расстреляют. Вы что, вон отсюда. Мы все плакали буквально от того, что нас не взяли в армию. В эту мясорубку. Ну, а потом, когда уже прошли годы, и настала новая Россия, часто уже пожилые, 60-е, говорили, что как и актеры, и писатели, отсрочники, оказывается, Сталин всех их спас. Ну, не могу я говорить против этого. То, что он вытворял безобразие, это тех, кого это коснулось, имеет право возмущаться и даже ненавидеть его. Но меня это коснулось косвенно, он рассказывал, а то, что отца объявили белополяком, не коснулось прямую. Я, а другого мы просто не слышали, это не было. Откуда мы знали, что ГУЛАГи есть? Понятия не имели. Никто нам в этом не говорил, это было строго запрещено. И нравственность нации сохранялась наоборот. 30-е годы – это вспышка жутких этих процессов, которые сейчас особенно раскручиваются, как черное время. И вспышка патриотизма мощного, что мы строим новое государство, совсем не похожее ни на какое, никакие. Что мы, у нас будет государство без богатых, без бедных. У нас нищих-то ведь не было. Когда наступила новая эра, я увидел в переходе нищих, я был поражен, что нищий человек лежит и просит копейки. Это визуально было ужасно. Или поет песни всякие.
Ну вот очень характерно, что вот как-то чувствуете время, и вот такая даже не назову картина, а как образ, а набат, вот, набатный колокол, и как раз вот на изломе исторических событий у нас в стране как раз это...
Ну
происходило.
Да, так это он и посвящен, там и подпись стоит, 91-92 год. Потому что как только СССР рухнул, это была трагедия. Люди же были все, ну как мертвая сцена, немая сцена в Городищем Гоголя. Поражение полное. Как бы случился набат в стране, надо бить тревогу, страна умерла, гибнет. И по-советски еще мыслил, ну, я не мог иначе мыслить, я там в Советском жил. По-советски в том, не по-партийному, по-советски, по жизни общества того. Что сейчас ее и журналы пустят, и в газеты опубликуют, и как моя картина будет набатом служить. Случилось несчастье. В углу висела манежа, забрызганная краской, никто внимания не уставил, ни одна газета... Массы были так перепуганы, все слои. Никого дела не было мне. И он так никакого звука не имел. Но я его во всех своих выставках, где это можно было, вставлял. Потому что там, где можно было. Даже сейчас в Егорске тоже он есть. Там есть такой Полипких, где другая уже, Ольга другой пушки, такие погрудные, набат между ними, а внизу псковский Кремль как щит античной России. Называется вечный образ, вековые образы России. Полипий такой. Вековые образы России, потому что их не выкинешь. Это речи православия из России не выкинешь никак.
Да. Вот это очень важно, что...
А то, что Псков был щитом, да. Вы все понимаете. Я, например, сторонник Льва Николаевича Гумилева, я с ним встречался. И... При этих встречах он рассказывал свои точки зрения на события, и одну из них я не слышал, но от него слышал, что монгольского ига не было, и что, почему, могу сказать, если интересно, и что немцев рыцари разбили, Невский разбил с помощью монгольской легкой конницы. Он сам говорит, что многие русские ученые, когда я это говорю, меня начинают с кулаками, что как так? Наша рать разбила, монголы помогли. Он, потому что монголам было очень невыгодно. Александр Невский был не столько полководец, он говорил, сколько дипломат, стратег. Он ездил в Орду и доказал Орде, что немцы придут, и вся дань пойдет к немцам. Меха, рыба, сельскохозяйственные угодья всякие, так богатые области, особенно меха. И монголы, естественно, дали. Тем более, что у немцев плохо работал абвер. Потому что они не знали, что теплое озеро плохо замерзает. А русские знали. И поэтому и монгольская конница могла быть... И поэтому сделали до войны... После войны была одна экспедиция Караева. но не нашли ничего, потому что надо знать структуру Псковского озера, Исудского. Там есть такая маленькая рыбка, Олег, вот такая вот, вот снеток называется.
Снеток, да.
Это такая сладкая рыба, что изменить температуру на солнце на 2 градуса, он весь умирает. А представляешь, если Псковское 100 на 80 километров, сколько его там? Так вот, за эти годы, за 600 лет, такое количество этого снетка легло, что дорыться до конца нужно специально дорогостоящую экспедицию. Так до сих пор еще это не коснулись. А коснуться, если России дадут мирно дышать. Не дают же. И сейчас мы не мирно дышим.
Хочется действительно, вот, наверное, все-таки желать, чтобы искусство не превратилось в какой-то гламур. Вот именно вот такое облизывание какого-то правящего слоя, который стал сегодня задавать тон во всем. В образе жизни, одежде, пище. То есть сегодня искусство, оно как превратилось в какой-то обслуживающий такой образ. И мы за это болеем.
Да, я бы сказал,
и благодаря вам,
скорее,
что...
искусство для глаза, чем искусство для души. И то для глаза. Но настоящее искусство через глаз на душу ложится.
Да.
И через чувство.
Да, да. Даже когда вот вы берете темы Кубы, темы Мексики, в эти поездки, которые у вас были, вы все равно смотрите глазами. Если вы хотите изобразить этнографичность и душу того же мексиканца, вы должны немножко стать мексиканцем, чтобы это почувствовать.
Ну, правильно, но, ну, конечно.
Нет понятия такого конформического, некого такого среднестатистического человека. Обязательно каждый человек имеет свои корни, национальность, свою культуру. И поэтому, когда вы хотите изобразить кубинца, да, вы должны почувствовать этого кубинца. И вот это вам удалось.
Ты знаешь, что было в Мехико, когда мы посетили мастерскую народной графики, я не помню, какая была. В советское время она гремела по всему миру. Три великих, Ривера, Роско и Сикерос, и мастерская народной графики, гравюры мексиканские. Мы были в этой мастерской, и там эти художники мастерской говорят, мне и Викторовна задали вопрос, нарисуйте нам этого русского, мы не могли нарисовать. А мексиканцы, может, запросто сделали. И он, и я. А русскую нельзя, потому что настолько трудно сделать образ русского. Ну что, сделать вот такого вот? Ну, очень трудно. Понимаешь, в чем все дело?
Да, да.
Ну, 140 национальностей, ты можешь себе представить, как это перепуталось все?
Русский – это же уже не национальность, это понятие культурное такое.
Да. И поэтому я считаю, что не нужно пялить свою национальность. Не нужно. Если ты в России, если ты родился в ней и ее любишь, а не говоришь, что любишь. Это разные вещи. Сейчас очень часто говорят, что мы любим Россию, но говорят. А любят ее за то, что деньги дают. Она как свиноматка кормит шоу-бизнес. Они уже распухли все со всеми замками своими, эти вот развлекатели.
Фактически вы набат, то есть вот я убеждаюсь, что сколько прошло времени в искусстве, вы остаетесь таким вот набатом, который пробуждает, потому что на самом деле искусство должно, чувство доброе Элиры пробуждало, как вы сказали.
Да, нет, дело в том, что я и своим друзьям сказал, было время, когда еще были мы более-менее живые, но уже при цели, при новой России. И когда Иванов мне часто говорил, давай учитель бороться за реализм, я первый им сказал, не надо бороться, ребята. Вы боретесь за свои собственные инсульты, инфаркты. Не надо. Нет сил и нет обстановки, когда нужно стрелять из ружья. Надо идти в тиши мастерской и сеять посев, как делали белогвардейцы, когда уехали в Париж после революции. Ибо издали журнал «Посев». Сеяли семена, чтобы возродить Россию. Не берите то, что они занимаются политикой и монархией, мы занимаемся искусством. Но то же самое делать должны. Вы должны, пока у вас есть силы, писать и ставить к стенке, или, если нет возможности выставить.
Ну, чаще
это
всего...
все равно созданное останется. То, что вы создали. А последующее поколение, если оно вернется к настоящему реализму, оно будет, это будет помощь этому. Поэтому я горячо взялся за создание Волжской картины галереи, он там деревянная доска стоит, вот этот чек книги, эту серию тоже я сделал первый макет, и сейчас идет все уже четвертая книжка по этому макету. Это нашелся человек, который ведает банком в Тольятти, и филиал тут есть, Вавилин некто, казацкого рода, с Уральского, уральский казак в прошлом. Вот он возгорелся идеей создать в Тольятти, в городе, который назывался Старополь на Волге, созданный Татищевым, птенцом Петровым. Он ушел под воду, потому что построили Волжскую ГЭС, и он ушел под воду, а часть домов перенесли, и там сейчас Тольятти, Волжская ГЭС, ВАС, завод. Советский город. И он хочет культуру ушедшую, как бы виртуально ушедшую на дно, как Рад Китиш, хочет вытащить наверх и поставить. То есть создать музей русского, я ему, это моя идея, так прямо музей мастеров русского реализма. И он сейчас собирает. Уже много набрал. И вот затеял эти серии. У кого, получается, он дает работ на зал, на целый. То есть, скажем, я дал 80 работ туда. Я дал и по причине, что я горю этой идеей, и второе, вы видите, мы, если бы я сейчас 250 работ сюда привезли, из этих галерей, что я сделал, то тут вы бы отсюда и не вышли. Да не вошли бы сюда. Понимаешь? Значит, мне нужно было как-то разгрузить куда-то их. Ну, их же не выкинешь. И покупают не очень сильно. Покупали, и хорошо покупали. А деньги тратил на благотворение, на создание галерей своих, которые сейчас функционируют. Но все же не продашь.
Ну, ведь,
и вот сейчас вот это состоит, и у меня только и осталось.
Петр Павлович, ну, вот эта вот тема, конечно, очень злободневна. Когда художники уходят из жизни, да, и их творческое наследие фактически оно предоставлено судьбе. Выплывет, не выплывет.
Ну, я просил Коржева дать вот грудей, не дал ничего. Нет, я оставлю своим девочкам. Я говорю, что значит своим девочкам, дочерям? Распылится оно, а так будет зал целый твой. И ты будешь как плод взошедший для молодого поколения. Мало ли кто там. Там же периферия, там не метрополия, там не заражена еще всякими измами, там живые люди нормальные. Они же будут видеть, кто-то восторгнется этим и начнется, может быть, новая личность какая-нибудь художественная. Ты будешь способствовать этому, а так дочери подадут на быт, раскидают картинки и все.
Пройдется все.
Вот не понял. Умный человек, а не понял.
Я думаю, что действительно Россия будет прорастать вот этими зернами где-то
только
в провинции.
Да. Вот, пожалуйста, это Вавилин делает. Крыстылев есть такой. Это глав магнезит такой есть, мощная фирма. Дивинские заводы на Урале. Вот он сделал тоже. Он через галерею сербов Малицевичи, она на общем переулке, собрал коллекцию. Тоже 60-20 века. Вот это все имена. В основном москвичи. Там, значит, Греца есть, и Кугач есть, и Сидоров, и Коржев. Да, Коржев есть, и Иванов есть, и я есть. И собрал эту коллекцию, и хорошую коллекцию очень собрал. Купил у нас работы, причем не торговался. И выставил их под опросом году в Русском музее.
В Петербурге?
Да.
Я был на этой выставке, в корпусе Бенуа.
А, ты видел ее?
В корпусе Бенуа была эта выставка.
Ну вот, ты, значит, ее видел. Так я думал, что он будет музей делать. Я ему говорил, а можно с вами потом встретиться? Да, но обманул. Чтобы нацелить его, потому что я уже занят этим галерейно-музейным делом давно. Посоветуйте ему, потому что они же не понимают, эти богатые, как это делать. Ну, а оказывается, он далек от музея. Он просто хочет ее потом показать где-то в Париже, в Лондоне.
Павлович, а вот хочу попросить, чтобы вы вот для зрителей, для, может быть, начинающих художников, для людей в искусстве, может быть, колеблющихся, потому что сегодня это широкий путь, и как по нему идти, по-моему, очень сложно.
Все колеблются,
да.
Все и я.
А это замечательно, когда...
Но меня уже не собьешь, оставь.
Неуспокоенность. Ну вот с высоты своих за 80, но в то же время человека такого энергичного, молодого... Вот что вот можете вот так вот, какое-то напутствие, вот такое емкое, вот очень лаконичное.
Дорогой мой, мне осталось 11 лет сейчас, до 100. Можешь себе представить? Отец сказал на Украине, когда я выступал там, мой один из казаков его сын был, ушел в актеры. Мой дед, вот он, тут, Дмитрий. Он ушел в актеры, и отец был очень расстроен, что казак стал скоморохом. Но он был известный очень украинский актер и русской, украинской сцены. И поэтому было 130 лет театру в Петрограде, Кировград называется. Еще потому же, по политике, потому что Киров был убит Троцким, а Троцкий с Зиновьевым связан. А Зиновьев назывался этот город. И когда он расстрелял Сталина, то вместо Зиновьева назвали Кировград. Там Сергея Мироновича не было никогда. Они до сих пор не знают, как его нагнать. То они говорят, Кучмоград не подходит, то Степноград не подходит. Они хотят именем императрицы. Хотя вообще назван он не именем императрицы, а именно Святой Елизаветы, а не что православный украинец. Ну, не позволяет им это самостоятельно назвать. Так вот, сам выступал и сказал, это 12 лет до 100. Так знаете, как молодежь реагировала смс-ками, потом мне сказали. Ну, крутой старик. И без очков читает еще. Восприняли как. Я без очков читал. Ну, да. Я вижу без очков.
Что вот самое сокровенное вот вы вынесли, действительно? Вот. Жизнь-то немалая прошла. Из искусства, из жизни, из
всего. Это очень просто. Чтобы заниматься реализмом, надо стать абсолютно точно монахом. Надо из своей профессии сделать постриг. И не искусством зарабатывать, а зарабатывать, чтобы делать искусство.
Да.
Искусство, золотой телец, очень вреден.
Жертвенность в искусстве, да.
Ну, это как хочется сказать, громкое слово «жертвенность», но...
Во-первых,
надо иметь талант.
Да.
Во-вторых, нужно преодолеть, я уже здесь заметил, массу бытовых вещей, которые сопровождаете всю жизнь. И женский вопрос, и женитьба, и дети, и бытовые условия, и мастерская, и финансы, это все вместе надо подчинить одной идее. Как это сделать? Каждый делает по-своему. Если у него будут такие способности, он будет величиной. Будет личностью. Не сможет, но будет ремесленник.
Все-таки искусство требует жертв.
А как же? Да каких? Целиком полностью. А современный, когда искусство современное происходит, оно такое легкое, развлекательное. Его можно натренировать, нажить быстренько. И деньги заработать быстренько.
Соблазнов много появилось.
Даже те, когда я рухнул Союз, я был вообще без копейки денег. Со всеми званиями. Ну, у меня музеи покупали, а они уже их нет. Кто же покупать будет? Пока это наросла волна новых русских, которые начали покупать реализм от того, что они поняли, что комсомольские партийные деятели в основном, кто были близки к денежным этим единицам, они поняли, что это вложение в недвижимость, что дефолту не подлежит, а наоборот, то ценится. И началась покупка этих художников, и в том числе моя. И у меня появились деньги. Как только они появились, опять-таки, я их употребил не для того, чтобы мастерскую сделать себе, ты видишь, какие условия, а только все посев. То есть производство искусства своего и выставление обязательно для людей. Главная моя цель, то, что я делаю, я от людей получил все, чем я стал, и школу, и внимание в разных политических ситуациях. Но людям, мне главное, что я делаю не к стене, не для любимой жены детей, не для музея, а для людей. И чем больше людей охватит мое искусство, не все буду я нравиться, но те, на кого, те, чей я художник, я дам работу душе.
Да.
А без души жить невозможно, неинтересно. На одном сале и сахаре не уедешь далеко. Только в полноту можешь попасть. С которой сейчас и борется все русское общество.
Ну, дорогие друзья, вот, наверное, Петр Павлович сегодня является таким образчиком как раз служения искусству, служения культуре, служения вот, своим и родовым корням, и сопереживанию боли сегодняшнего дня. Наверное, эти задачи должно решать искусство. Но если уж оно брошено на самовыживание, это уже другой вопрос. Но искусство, оно не может остановиться. Потому что как не может остановиться солнце, там, все физические, биологические процессы. процессы божественные, которые происходят, они неостановимы. И благодаря художнику они доходят вот до нас, до сердца каждого человека. Благодарю вас, Петр Павлович. Здоровья вам. Я надеюсь, что вот действительно вы, я вижу, постоянно в творчестве, постоянно в работе. И последние циклы мне показывали. Я думаю, что вот Господь все видит. И, наверное, все-таки вот есть такая великая Божья правда.
Он видит, что я еще нужен тут. Поэтому не берет к себе.
Да. До здоровья вам.
Спасибо.